Здравствуйте, уважаемые любители американского футбола. Подкаст «Настоящий футбол», который посвящен прошедшему дивизиональному раунду плей-офф НФЛ и наступающим финалам конференций. Снова предлагается вашему вниманию. И сегодня вместе со мной, Максимом Литвинским и Алексеем Кононенко, который у нас был на всех подкастах, у нас наконец-таки еще третий человек, который непосредственное отношение имеет к одной из играющих команд. Это Андрей Мельник. Привет, ребят.
Привет всем.
Всем привет. Ну, ты это сказал прям непосредственное отношение. Кто там? Менеджер, блин, по продажам экипировки Патриотс там,
да. Ну, почти, да. Менеджер по продвижению команды...
В России, да.
Да, в России.
Ну, или так, да. Всем привет.
Ну, и давайте начнем по традиции с матча, который будет раньше, и рассмотрим то, как соперники сыграли в прошлом раунде. Это Патриотс против Джексонвилля. Ну и как самый ранний матч, матч Патриотс, я не знаю, есть что о нем сказать или нет.
Ну пускай Андрей говорит.
Ну вот, в принципе, знаешь, это вот так вот весь матч характеризуется, да, потому что тут, в принципе, сказать-то нечего особо. То, что получилось, ну, был интересный матч против Теннесси где-то первую четверть, плюс начало второй, когда вот этот самый тачдаун был Дэвиса великолепный на одну руку. Все, на этом вся история Теннесси закончилась, и дальше началось то, что мы видим традиционно от New England Patriots, ну, по крайней мере, в дивизиональных раундах плей-офф последние все эти годы, откровенный вынос, причем вынос и с точки зрения реально выносных комбинаций, просто работы раннинбеков и просто работы Патриотс. 8 секов получил в итоге Маркус Мариотта, это было вообще что-то не уму непостижимое, это рекорд за всю историю франшизы по количеству секов за один матч в плей-офф, 8 штук, я такого вообще не ожидал, что вообще линия защиты Патриотс на такое способна оказывается, но вот... Или не способны так сдерживать линии нападения Теннесси Тайтанс. В любом случае, ну, знаешь, такой типичный матч Патриотс в плей-офф раннестадийный, что ли. Назовем это так, получился. И я думаю, ну, Станислав Морозов, мой коллега наш с вами, сказал о том, что он больше не будет чекать. Ну, на самом деле, немножко скривил душой. Ну, это вот эмоции. Типичные эмоции после матча Патриотс, которые должны были, наверное, случиться.
Ну вот я могу добавить, что это был, наверное, типичный, да, второй раунд для Patriots, ну, или для них конкретно первый, для плей-офф уже получается второй, да, дивизиональный. А, как мы вот говорили в прошлом подкасте, что у Patriots, как правило, вообще никаких сомнений, там никаких вопросов не возникает, только с Балтимором, конечно, они тогда попотели. А так, как правило, второй раунд для них каждый год это практически легкая прогулка. Вот сегодня буквально Дима Сидоренко решил постримить старый их матч с Хьюстоном, где... тоже, ну хоть и счет не такой может быть далекий, но все равно по сути там не было у Хьюстона никаких шансов. И постоянно дивизиональный раунд для Патриотс, наверное, дело в конференции AFC просто-напросто. И получается очень простым, потому что тут мы можем сказать, что да, Канзас, наверное, был бы поинтереснее соперник, но Канзас сам проиграл. И вот так постоянно бывает, что в битве двух примерно одинаковых команд, команда, которая могла бы оказать Патриотс больше сопротивления, еще на раунде вайлдкард раунда отсеивается.
Ну, итоге... даже не то, что как могла, как мы думаем, что она могла,
да,
бы
мы
оказать.
Мы думаем, да.
Да. Тут очень важно уточнить.
Ну да, вот. Поэтому так и вышло.
Ну давайте, да, в принципе, мне добавить особо нечего. Да. Давайте лучше поговорим побольше о более знаменательном и интересном матче, который прошел в воскресенье между Jaguars и Питтсбургом. Тут, наверное, мало кто ожидал подобного чуда, то, что произошло вообще в плане отсутствия обеих защит на поле и невероятном каком-то прорыве Jaguars в нападении, да? Но тут, скорее всего, можно говорить о слабости защиты Питтсбурга.
Шазье, да, его отсутствие сказалось очень серьезно. Как-то, когда он только выбыл, было у Питтсбурга... Он же выбыл в матче до Патриотс еще этого, с Бенгалс, да?
Да.
С Бенгалс, вот, матч с Патриотс, ну, в принципе, неплохо Питтсбург отыграл без него. А потом были легкие игры с Кливлендом и кем-то еще, я уже не помню. Ну, в общем, там уже, по сути, без Шазье спокойно справились. И его потеря не была так заметна, не все так не кричали. Хотя очевидно было, что это лучший игрок защиты Питтсбурга. Ну и вроде бы как все пришли ко мнению, что и без него защита более-менее стабилизировалась. Но, как выяснилось, нет. Я думаю, что именно в нем вся причина кроется, потому что реально не нашлось плеймейкера, не нашлось, может быть, какого-то ментального лидера, который мог бы завести всех. И в итоге все это превратилось вот в такой вот 45 очков. Ну и, конечно же, линия нападения Джексонвилля Я, ну, уж не знаю, как так вышло. Они весь сезон играли как Blackboard Aspirant, да, нестабильно. Одну игру здорово, другую игру не очень. Но все равно, в целом, в этом году они добились прогресса. Ну и эта игра, наверное, одна из лучших вообще для их линии нападений. Получилась за весь сезон. Почти никакого прессинга на Блейка. И в связи с чего и Бортлс тоже выдал в концовке важнейшие передачи. И начал здорово. Очень точно, да, потому что у него вообще... Им никто не мешал, он спокойно играл. Я думаю, вот именно в этом заключается, да, в отсутствии Шазье и в том, что линия нападения Джексери, конечно, была очень хороша.
Андрей?
Ну, с этой стороны, хочешь добавить, знаете, в какой-то степени получился баланс для Джексери, да, то есть они сыграли лучше, чем предполагалось и чем мы привыкли видеть их в нападении, потому что 45 очков это вообще какая-то дичь на самой настоящей Джексери Джегорс. С другой стороны, пропустили 42. То есть, в итоге, получается, нормальный матч провел Джексери Джегорс, они молодцы, браво. Да, опять же, тут я абсолютно согласен, что Райан Шазье как лидер, как вожак защиты Питтсбурга, его отсутствие, конечно же, серьезно сказалось на этой самой защите. Джексон вроде бы все на месте были, но при этом и так защита смогла облажаться по полной программе. Но, тем не менее, все-таки играли не против абы кого, против одной из лучших, одного из лучших нападений лиги. И это нападение себя показало. Так что, в принципе, тут особо-то добавить нечего. Джексон или по делу вышел, потому что, ну, знаешь, из серии вот вышли, заранее вышли, готовыми рвать, вот на самом деле. Джексон был, потому что, ну, для Питтсбурга такая вещь, раунд дивизиональный плей-офф, в принципе, они к ним, может, уже как-то немножко привыкли и чуть-чуть недонастроились. Может быть, как-то рассчитывали на Джексонвилл, что все будет куда лучше. И, в принципе, они видели, да, то, что... То есть, даже если взять первый матч регулярки, там Джексонвилл очков-то набрал сколько? 30 очков. Ну, понятное дело, что нападение Питтсбурга должно набирать больше в нормальных реалиях. Оно набрало, да, но только защита оказалась совсем не готова. Поэтому, наверное, здесь все закономерно. Именно с точки зрения того, как развивалась ситуация на поле, если бы до матча такое предположить, но мне кажется, вряд ли бы из нас кто поверил, что такой супер результативный футбол мы увидим.
Так, ну и главный вопрос тут возникает, который, в принципе, он поднимался периодически и по ходу сезона. Все-таки пасовая защита Джексонвилля – это действительно сила или это флюк, который создан вот благодаря тому, что они играли против очень хилых, паршивых нападений, да, и практически не играли против топовых спасовщиков. То, что показал Буе против Брауна, ну, это же реальный провал.
Ну, тут опять-таки стоит сказать о том, что защита Джексонвилля без сомнения провалилась. Пасовая, да, но при этом, что стоит сказать, ну, как бы я могу попытаться объяснить, почему так вышло. Прежде всего, вот, например, была игра Сан-Франциско, да, где они реально провалились, то есть там реально игроки открытые были, да, там реально какие-то провалы, дыры, вот там реально они просто не собрались, недооценили, я не знаю, в чем была проблема. Там, я думаю, был именно провал. Здесь все-таки нужно отметить, что играл Буе против Антонио Брауна, против, пожалуй, лучшего ресивера в НФЛ. Ну, в этом году статистически уж точно, но насчет того, там, с точки зрения восприятия, наверное, топ-3 ресивера NFL, да, для меня лично, там, может быть, не самый лучший, но один из лучших, то есть ресивер, который, в принципе, любого квотербека будет, корнербека, практически всегда будет обыгрывать. Даже вспомним его игру с Роудсом, да, против Миннесоты. Роудс, в принципе, там очень серьезно, там, заставил Брауна понапрягаться, но все равно несколько приемов Браун совершил, были интерференции. Короче, Роудс, который, нам, как по мне, лучший корнер этого сезона, и то имел проблемы. Буе тоже хорош, но все-таки это был Антонио Браун. Также помню тачдаун Белла пасовый, да, это опять же прекрасно. То есть и там нельзя сказать, что его плохо прикрывали. Плотно прикрывали, и Буе каждый раз с Брауном, он очень был близок. То есть нельзя сказать, что там Браун на 3 шага от него убежал. Как-то на фейк каком-то движении его обыграл, Буе там где-то потерялся. Буе был с ним шаг в шаг. Просто, во-первых, Антонио Браун. Во-вторых, Бен, конечно же, несмотря на то, что у меня к нему, как известно, неоднозначное отношение, но в этом матче он был хорош. Не сначала, по ходу игры разошелся. И, конечно же, передачи просто идеальные. Вот дальние у него все на Брауна, на Брайанта также, на Мартависа, на Белла. Просто идеальные передачи от Бена и мастерство Брауна. В случае с Брайантом, я думаю, здесь просто тот самый момент, как раз-таки, где просто защита не доработала. И мастерство Белла, опять-таки, вместе с прекрасной передачей от Бена. И в итоге вот это все и вылилось. Ведь если вспомнить, то все главные свои вот пасовые, даже комбинации успешные, Питтсбург фактически проводил дальними передачами. Да? То есть было такое, что нужно брать там 15 ярдов, и пас точный, но на 10, потому что там уже, да, дали прием, но не более того. И так далее, поэтому Jacksonville Jaguars, не могу сказать, что прям супер провалились, они просто провалились в эпизодах, потому что здесь в 4 получается результативных больших ошибок. И это вылилось во много ярдов, 4 тачдауна и во все такое, и я не думаю, что прям слишком большой провал был. Здесь просто были эпизоды, которые мне лично говорят о том, что защита Jacksonville пассовая прям все, абсолютно никакая. Шлак и все такое. Нет, они просто пролились в этих эпизодах. Также с Patriots действовать нельзя, но честно, при всем, ну, мы к этому перейдем, но мне кажется, что на данный момент времени у Patriots, во-первых, нет ресивера уровня Брауна, хотя у них хороший корпус, но уровня Брауна у них нет ресивера. Во-вторых, я не знаю, в какой форме будет Том, способен ли он будет, как Бен, выдать вот несколько вот таких вот абсолютно точнейших передач дальних. Тем более, что, ну, скажем, в матче с Теннесси он вообще один только пас дал дальний, да, точно. Остальные там три у него мимо код пролетели. Поэтому посмотрим. Мне кажется, что мы не должны драматизировать вот по этому поводу вокруг ягуаров.
Хорошо, Андрей, тогда к тебе вопрос. Как ты видишь противостояние раннинбеков Патриотс, да, против защиты Джексонвилля? Уже я потихоньку перехожу к этому противостоянию. Ну, потому что мы так плавно уже перетекаем в то, что нас ждет.
Ну вот, пожалуй, это как раз будет противостояние поинтереснее, чем ресиверы Патриотс. Тут Леша сказал то, что Антонио Браун, нет такого ресивера, хотя корпус неплохой. На мой взгляд, корпус принимающих Патриотс — это, извините за выражение, говно, причем откровенное. В этом сезоне, по крайней мере, может, по именам оно выглядит неплохо, но в этом сезоне к нему огромный вопрос имеется. Раннинбеки, да, даже, ну тут, наверное, главная составная часть корпуса раннинбеков — это, конечно же, Дион Льюис, который выдал перформанс матча против Теннесси Тайтанс. А Вайт получился таким завершением комбинации. И, в принципе, да, вот, наверное, если на что делать ставку, пытаться делать ставку New England Patriots, то, наверное, на повтор этой всей истории, которая дала им результат с Теннесси, которая, в принципе, может дать. Но здесь, понятное дело, да, здесь Джексон, здесь сколько угодно можно говорить то, что провалы в матче с Питтсбургом, то, что может быть не столь сильная защита пасса, как мы видим по статистике, с учетом, да, всех вот этих факторов, которые вы уже озвучили. Все это так, но конкретно, да, мы видим то, что проваливается, с одной стороны, в конкретных моментах, с другой стороны, в конкретных моментах эта же самая защита может выдать шедевр. И здесь, безусловно, простой, легкой дороги для раннинбеков Патриотс в их универсальности, конечно, не будет. Ну, на мой взгляд. Иначе это уже какой-то странный финал конференции получится. Иначе это уже будет какой-то странный Jacksonville Jaguars противостояние. Да, вот оно будет одним из ключевых, если вынести за скобки историю с дуэтом Брэди Гронковски, который, естественно, тоже нужно будет очень сильно постараться прикрыть, но, в принципе, персонал для этого имеется. Но это, опять же, всегда отдельная песня, и никогда не знаешь, как она повернется внутри игры. Вот как угодно может здесь все произойти. А по поводу именно противостояния с рейнбэками, мне кажется, что действительно будет такое более натужное, что ли, для патриотов, именно комбинации на раннинбеков. Как они будут давать результат? Ну, будут, наверное, но, конечно, защита Джексонвилля. В общем, для них задача, я так себе примерно вот представляю по, да, предматчевым раскладам. Если защита Джексонвилля сможет, ну, сколько лимитировать, где-то очков на 24, на 27, то для них это уже будет великолепный результат. Это, по сути, вот главная их задача, наверное, так и ставится. То есть не дать заработать патриотам больше 30 очков. И, естественно, этот компонент работы против раннинбеков, он тоже будет важен и, наверное, одним из важнейших матчей.
Ну, а ты, Леш, я знаю, ты про лайнбекеров Jaguars очень много хотел сказать и в этом противостоянии, как твое.
Откуда ты знаешь такое?
Ну, я знаю, что это...
Он мысли читает.
Да.
Да, ну, не могу сказать, что я прям так много хотел сказать, но у них хорошие лайнбекеры, просто я, наверное, много сказал про лайнбекеров Теннесси, которые были вот только... Действительно, что было точно говном, так это были они. Вот, матчи с Patriots. А, кстати, по поводу корпуса принимающих, то, ну, я люблю говорить, что болельщики Патриотс зажрались, но когда у вас Кукс, Аминдола и Хоган выздоровевшие...
Я же тебе говорю, именно в этом сезоне. В этом сезоне они не играют по своему уровню, по которому могли бы.
Я согласен, что они показывают результаты хуже, чем ожидается, но сам по себе корпус, именно с точки зрения персоналей,
не вопрос. Крутой. Я тебе сказал именно про
игру. Я еще туда засовываю Гронковски, как, именно как корпус принимающий, не именно ресиверы.
А,
да,
я сказал именно корпус ресиверов. Поэтому.
Ну ладно, ладно. Да, как бы я не думаю тут спорить, как бы у всех свое мнение.
Просто,
да,
тут чисто вопрос формировок и мнений. Да.
Ну да, да, так что вообще уйдем от этого вопроса, от ресиверов Патриотс, я думаю, к нему еще ближе уже к концу нашего превью к этому матчу вернемся. А по поводу ланбекеров, они очень крутые, и вот и то, что Патриотс работал в матче против Теннесси, это был Льюис, прежде всего, и тут я думаю, что, ну, по пару раз, конечно же, будут какие-нибудь чекдауны, что-нибудь такое сыграно, может быть, скрины, но в целом я не думаю, что это будет работать, потому что здесь Джек, здесь Смит, очень быстрые, да и в матче с Питтсбургом мы много увидели. Браун работал у Питтсбурга, во-первых, у него на выносе мало получалось, да, было парочку неплохих там попыток, но не более того. А, во-вторых, на пасовой игре все попытки задействовать Белла.
Да, Белла.
Да, конечно же, оговорился, я имел в виду Белла. Все попытки, во-первых, выноса Белла закрывались, во-вторых, в целом. Во-вторых, все попытки его задействовать на пасовых розыгрышах ни во что особо не превращались. А, ну и, в общем-то, это особо не работало. То есть Питтсбург перешел на другую модель игры, потому что это не сработало. И я не вижу, почему, если у Питтсбурга это не сработало, это должно сработать у Патриотс. То есть никаких я не вижу к этому признаков абсолютно здесь, поэтому я думаю, что здесь Дион Льюис, наверное, будет меньшим фактором, чем, не наверное, наверняка будет меньшим фактором, чем в противостоянии с Теннесси, ну и, соответственно, если Джексон закрывает его, ну, то есть как-то это было с Беллом и Питтсбургом, и отдают мяч квотербеку, в матче с Питтсбургом это было в целом неплохо, кроме тех случаев, когда Бен забрасывал им за шиворот на Антонио Брауна, ну и там на других ребят, на Мартависа и на Белла. А здесь, я думаю, если они дадут мяч Брейди в руки, то я не думаю, что это будет прям такая уж плохая затея. Потому что в концовке сезона Том Брейди меня не впечатлял, честное слово. В матче с Теннесси, ну, по-хорошему, здесь было, да, вот одно вот это вот. Одна дыра, и он туда бил. Потом он чуть-чуть решил разнообразить, на Гронковски покидал. В принципе, это все, что было о Тома Брейди в этой игре. И куча абсолютно, вот особенно по началу игры, передач вообще никуда, вниз. Ноу-хадл, нападение по старте игры у Патриотс, если вы помните, не работало из-за того, что Том просто бросал плохо. То есть он то не добросил, то перебросил, то в ноги, то выше. Хер пойми чё. И я думаю, что здесь отдать вот сейчас ему мяч, ну, соответственно, закрыв вынос, ну, это, конечно, всегда риск, потому что он всегда может выдать супер матч. Но мне кажется, что в данных вот ситуациях последних это не самый плохой вариант. Поэтому да, Макс и их лайнбекеры способны сделать то, чтобы мяч остался в руках у Брейди. И мне кажется, Джексон будет этого добиваться и уже с этим взаимодействовать. И лайнбекеры, именно их роль в этом и будет, да, чтобы лимитировать Льюиса и заставить Тома играть в футбол на постоянной основе с мячом.
Вот сегодня нашел вот эту вот интересную статистику, я не знаю, видели вы или нет, я кидал в общий чат наш, про противостояние защиты Джексонвилля против различных формаций противников нападения, да, и то, что когда Джексонвилл играет против трех ресиверов и более, он, их пасовая защита первая по всем показателям. Когда против Джексонвилля выставляют двух и менее ресиверов, тогда они плетутся где-то на 20-х местах, где-то так, в лиге по защите против паса. И вот как вообще можно оценить это, да, и что вообще это может там сказать? Вот как ты думаешь, что просто у Джексонвилля такой шикарный никель? Или потому что они плохо играют один в один? Или как вот это можно оценить тоже?
У Джексона, кстати, плохой никель на самом-то деле. Уильямс, по-моему, у него фамилия. Ну или какая-то такая типичная фамилия американца.
А не Колвин у них играет никель?
А?
Не Колвин разве у них никеля играет? Я вот не обращал внимания.
Я вот не помню, но я вроде видел про Уильямса, но может быть и про Колвин. В общем, я видел довольно серьезный анализ, что у Джексона реально с никелем проблемы, потому что, ну понятно, что Рэмзи и Буе довольно высокого уровня ребята, несмотря даже на то, что Буе был деклассирован на прошлой неделе, тем не менее, все равно я считаю его хорошим корнербэком. А да, с никелем проблемы, и вот тут как раз-таки, мне кажется, Патриотс могут очень даже неплохо сыграть. У них на слота сейчас Кукс выходит, да, или Амендола?
Не, Амендола все-таки. Ну, Амендола. Там прям нет такого классического. Кукс, понятно, Кукса на слот выпускать, вот странный затея. Его все-таки больше вертикалочками закидывают.
Ну да, у него тем более он бегает длинные маршруты. Ну вот, почему бы не сделать из Амендолы Веса Велкера на игру с Ягуарами.
Вот тут из серии, вот как бы сейчас пригодился сюда Джулиан Эдельман, вот прям как родной.
Да, вот если был бы Эдельман, он бы мог реально разорвать этого слот-корнера, точнее никеля, да, к чертям просто. С Амендолой непонятно, но я думаю, что вот это как раз таки, что было в случае с Льюисом, да, когда было слабое место, это добили. Я думаю, здесь будут бить в никельбэка.
Не, ну видишь, получается же наоборот по статистике, что когда у них есть никель, они же хорошо играют. И лучше, чем когда они играют против двух ресиверов, которые на краях, получается.
А, так она обратная, просто прослушал.
Да,
я думал, наоборот, статистика,
что с никелем... Она обратная. В том-то я поэтому и говорю, что это очень
странная. Что ты скажешь
на
этот поворот событий, Алексей?
Ну, значит, тогда здесь, наверное, говорит это о том, что когда появляется никель, и то больше играется, может быть, передач в центр площадки или куда-то туда, а там лайнбекеры помогают, поэтому и получается. А когда играют в два ресивера, два корнербека, играют, как правило, man-to-man, и просто там, если ресивер корнербека обыграл, то ну вот он, вот уже и лога.
Да, опять же, мы возвращаемся к вопросу силы противостояния, да, ресивера и корнера.
Ну да, 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 и может быть, или к силе лайнбекеров Джексонвилля, которые при большем наличии ресиверов у соперника уже вмешиваются непосредственно в его пасовую игру и, получается, делают ее менее эффективной.
Так, ну хорошо, давайте тогда потихоньку переходить уже к важным таким нашим вопросам, да, которые у нас в каждом подкасте. Андрей, начнем с тебя, давай начнем тогда с Патриот, да, сильная, ну, личность, да, которая поможет вытянуть этот матч, и слабое место, ладно.
Так, ну сильное, я назову все-таки Роб Гронковски. Потому что здесь вот этот фактор, то есть если, да, в прошлом матче мы видели, по сути, таким фактором стал Льюис, то вот здесь уже старине Робу придется взяться за дело и уже во всей красе себя выписывать. Потому что без Гронковски у Патриотс могут начаться проблемы, я его назову, пожалуй. А с точки зрения слабой стороны, какой-то фактор, который может стать определенным провалом, но, наверное, линия нападения. Потому что все-таки это не самая стабильная история для Патриотс последних нескольких лет. И в этом сезоне она не так хороша. Но это вопрос, сколько она сможет дать времени Тому Брейди против вот этого Сексонвилля. Что она сможет предоставить. И, в принципе, противостояние онлайн Патриотс и Дилайн Джексонвилля, это, наверное, одно из вообще главных противостояний всего этого матча. Ну и вот то место, где реально может случиться сбой, я думаю, это линия нападения Патриот.
Кстати, забавную штуку.
Защиту при этом я за скобки выношу, потому что это вообще непредсказуемая вещь, да, лучше не соус.
Забавную штуку в Твиттере прочитал. Такая полушутка была от какого-то из скаутов, не помню, или журналистов. Если Джалин Рэмзи провоцирует Роба Гронковски и их обоих ударят с поля, будет ли это хорошей новостью для Джегуарс?
Хороший размен, да, такой?
Я бы поспорил до сих счет. Тогда открывать перспективы для Кукса, и вот тут уже попробуй придумать.
Хорошо, Леш, давай теперь ты про Патриотс.
Ну, я полностью согласен с Андреем здесь по сильной стороне, потому что непонятно, что будут делать с Гронком. Все-таки, опять-таки, если его будут закрывать персонально, то я думаю, что или Джек, ну, скорее всего, Джек, да, будет пытаться это сделать. В принципе, неплохой вариант, в том плане, что не так много вообще лайнбекеров, способных man-to-man справиться с Гронковски. Джек, по крайней мере, физически это способен сделать, потому что он быстрый. И он не маленький, то есть он вполне себе соответствует, ну, он, конечно, все равно меньше, чем Гронковский, но, тем не менее, он все равно не маленький, и он, самое главное, быстрый. Я думаю, что он может попытаться с ним справиться, это неплохой вариант. Могут еще отрядить туда сейфти, но я думаю, скорее всего, сейфти будут отряжены на двойное прикрытие в случае дальних передач на все того же Кукса или Хогана, да, или у них еще Дорсет есть такой, да, вот, который любит апы бегать постоянно.
Ну, как есть, такой вроде есть, вроде нет.
Ну, и, тем не менее, зная Патриотс, в любом матче может любой стать X-Factor.
Да, может вообще сейчас про Кенни Брита вспомнит, я правда не помню. Там вроде сейчас уже живой он, вроде выбрался из списка травмированных.
Ну, да. Просто была статистика, что Дорсет бегает на 60% своих маршрутов именно апы, то есть, да, только вперед.
Ну, это значит, у него было 6 забегов, вот из них 60% было апы.
Ну, может быть и так.
Грубо
короче,
говоря, да.
Даже тот же Кук все равно цель дальняя, и я думаю, что Дэй Хоган может ловить дальние передачи, поэтому, я думаю, сейфти скорее все будут отрежены, особенно если мяч эту Тому отдадут, ну, то есть закроют вынос, то сейфти будут отрежены на двойное прикрытие, на дальних передачах. То есть, скорее всего, лайнбекер будет играть, и, скорее всего, это будет Джек. И Роб Гронковский будет испытывать серьезное сопротивление. И если он сможет с ним совладать, если он сможет сделать Джека, то я думаю, что у Патриотс будут хорошие шансы. Поэтому, я думаю, это важный, да, вот, компонент у Патриотс. А слабая сторона... В этом матче, ну, наверное, хотел сказать про О-лайн, но я, наверное, назову линию лайнбекеров, да, Нью-Ингленда, которые вот именно не фронт 7, а именно линию лайнбекеров, потому что здесь против них будет играть Фурнет, и мы видели, как они круто закрыли вынос от Теннесси, но вспомним, что у Теннесси поломался линейный, да, самый вот, Конклинс, он же левый тэкл, по-моему, да, у них. Или, ну, нет, или правый. Ну, в общем, правый тэкл, да. А, в общем-то, поломался Конклинс у нас там в первом же драйве, по-моему. И линия на Теннесси как-то сразу встала. Ничего у них не получалось. Генри тоже что-то ничего. Поэтому они круто очень сработали против выноса там, но вот я не знаю, насколько у них получится сработать против выноса ягуаров, у которых линия нападения, ну, чем-то похожая ситуация, да, то есть прошлый матч перед Патриотс, крутой вынос, крутая линия, что будет с Патриотс, я не знаю, но я думаю, что они еще будут нагружать, зная Бортлза, все-таки короткими передачами в зону ответственности лайнбекеров, плей-экшены, как это было в матче с Питтсбургом, да, то есть это и передача на того же Фурнета, Мерседес Льюис несколько раз будет точно целью для приема. Всякие эти вот Коулы, кто у них там, Хёрнсы и прочие, Ли, будут забегать обязательно на сленты, на ин, вот это, на внутренние все эти маршруты, и это будет серьезная атака линии лайнбекеров, и я просто не уверен, что эта линия с этим справится, потому что если вот дать Бортлзу почувствовать уверенность в своих силах, дать ему несколько точных передач, то мы видели матч с Питтсбургом, да, первый драйв просто крутейший от Бортлза, после этого, да, он не бросал там 84 комплита за половину, но все равно он выглядел довольно уверенно. То есть он не был этой дрожи в коленках, как в матче с Баффало. Он пришел в себя сразу же. Если дать Блейку почувствовать такую уверенность, то он пару-тройку тачдаунов сможет сделать. А самое главное, он не будет ошибаться. И если Блейк не ошибается, то мы знаем, что Джексон почти что всегда выигрывает. Поэтому линия лайнбекеров, я думаю, здесь слабое место. Без Хайтауэра, тем более, они могут быть очень серьезно нагружены, ягуары.
Так, ну я даже не знаю. Ну, по слабому месту я все-таки соглашусь, наверное, с Андреем, потому что я вижу действительно противостояние фронта Джагуарс против линии нападения Патриотс основным, и основным главным шансом именно Джагуарс в эту игру выиграть. Но сильно, я не знаю, снова говорить о Гронковске как-то не хочется. Ну, поставлю старину Тома, посмотрим. Думаю, он, если уж у него что-то не будет...
По не самому банальному пути ты пошел, да, Макс?
Да, если уж у него что-то не будет получаться, то значит Патриотс точно ничего не светит. Так что он человек, который должен этот матч вытаскивать. Ну и теперь давайте по такому же сценарию про Патриотс, Андрей, тоже с тебя.
Про Джагуарс,
да, начнем с тебя.
Так, ну, сильная сторона. Ну вот как раз возвращаясь к теме того, о чем мы уже говорили. Вот здесь я назову тогда как раз Front 7.
Не, ну ты человека называй. Человек. У нас если сильно, то говоришь человека.
Ты идешь по пути Стаса true. Морозова.
Да, да, да.
А этот путь разрешен только главному редактору, к большому сожалению.
Ах, ты, Станислав Морозов. Ну ладно, мы с тобой в эфире еще насчет этого поговорим. А, хорошо, если тебе нужен человек, ну и Леонард Фурнет. Фурнет, который, конечно, в полном порядке, и, слава богу, жив-здоров, все обошлось. Тут еще и в аварию попал в небольшую перед этим матчем. Наверное, за рулем второй машины был какой-нибудь Джулиан Эдельман.
Да, я думаю, эти все посланники Беличика.
Да, да, вот да, 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 да. Ну, хоть травмирован, хоть что-нибудь сделай хорошее. Вот, так что, ну, Фурнет, конечно, и игра великолепная, и цифры дает, и как раз вот возвращаясь к теме того, что я говорю, то, что лайнбекеров Патриотс, он, в принципе, может раздеть, и, наверное, да, наверное, Леонард Фурнет.
Ну, а слабое? Удиви.
Вот тут я бы... Можно я возьму... А, хорошо, я скажу.
Нет, тут можно
корпус, брать и полностью... Корпус любимый. Квотербеков, вот если так
хотите. Корпус? Прикольно. Кстати, Андрей, тебе вот как эксперту, корпус квотербеков ягуаров говно или не говно?
Вот знаешь, от случая к случаю.
Хорошо.
Эксперт по говну, Андрей Берг.
Не, эксперт по определению, где корпус говно, а где корпус не говно.
Ну, короче, Блейк Бортлз, вот реально, тут вообще не знаешь, что человек может выдать. А если типа, да, вот потому что мы уже взяли вот этот транжир до четной и нечетной недели, то сейчас время облажаться.
Ну, Леш, давай, теперь ты.
С точки зрения главного, самого важного человека здесь, я думаю, что это не то чтобы сильная сторона, просто у нас же это как-то, получается, переделает на сильную сторону, а я хотел именно как вот сказать про важного человека, и тогда получается, что разные штуки, потому что если как самый, ну, главный, самый сильный, то, наверное, конечно же, это Фурнет. А самый важный я бы назвал именно самым важным квотербеком ягуаров. Ой, ну, кстати,
самым важным квотербеком ягуаров.
Это уже спойлер на ответ, да? Самым важным игроком ягуаров Блейка Бортлза, потому что даже если... То есть независимо от того, закроют Фурнета или нет, и особенно если его закроют, то на плечи Бортлза упадет еще больше ответственности, чем изначально. И действительно от его игры будет много зависеть, потому что как бы не играла хорошо защита Ягуаров, все равно пару драйвов их, им точно нужно будет результативных, то есть пару тачдаунов именно таких от нападения сделать. В матче с Питтсбургом получилось много, но там много факторов. В общем, Блейк действительно от него много будет зависеть, от точности его передач, и прежде всего, наверное, от того, насколько он выйдет именно психологически готовым к этому матчу. Потому что мы видели, что с Баффало он вышел вообще какой-то, там дрожал весь, вот, с Питтсбургом уже уверен в себе. А с Патриотс, ну, по идее, можно с одной стороны сказать, что он должен быть, ну, так же, а с чего ему дрожать, да, вот он же уже играл в плей-офф. А с другой стороны, все-таки финал конференции, да, и ну, вот этот накал, вся страна, по сути дела, смотрит. И я не знаю, мне кажется, это ну, может снова на него как-то психологически повлиять. Если нет, то я думаю, что Блейк может дать большие шансы. А с точки зрения слабого места, то здесь даже не знаю, но я бы сказал, по крайней мере, не слабое место, а место, которое вызывает опасения у Ягуаров, это линия нападения, которая в прошлом матче с Питтсбургом была очень хороша. До этого мы видели по ходу сезона, когда у них то одно, то другое, то они здорово играют, то у них проблемы. И я думаю, что здесь опять-таки очень хорошо работали пас раш и Патриотс в игре против Титанов, где тоже была хорошая в целом линия, которая, правда, пострадала от травмы текла. Может быть, это и была причина, я не знаю. Но, в общем-то, эта линия будет серьезно нагружаться. И вот, ну, понятное дело, что Блейк вызывает опасения, по определению. Но слишком много Блейка во все рубрики убихать я не хочу. Поэтому вот в этой рубрике, вот, типа, опасения, да, слабое место будет линия, потому что... Ну, точнее так, эта линия это не слабое место, но линия нападения — это тот фактор, из-за которого Блейк Бортлс может почувствовать себя неуверенно и испытывать проблемы, а это уже напрямую влияет на результат Ягуаров, о чем я выше уже рассказал. Поэтому... Я думаю, вот так.
Я тебе, знаешь, как предлагаю сказать? Линия нападения и все, что за ней.
Вот да, 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 да.
Так, ну а я, наверное, тогда все-таки личности важной для Егоров остановлюсь на Калайсе Кэмпбелле. Как-никак, у человека лучший сезон в карьере, и планомерно он движется к тому, чтобы стать, может быть, да, MVP Супербола. Но вообще, я чуть предрекаю свои прогнозы. Просто хочу, так примерно я прикинул за последние годы, да, вспоминал игры Patriots, вспоминал их проигрыши в плей-офф. И ведь фактически три из трех проигрышей, вот последних, ну, три из четырех, да, последних лет, это были проигрыши сильнейшим защитам. Это был Балтимор, это был дважды Денвер. И вот мне кажется, что Калайс Кэмпбелл готов стать вот таким вот Воном Миллером именно тех поражений Патриотс, и вполне готов на эту роль встать. Ну а слабое место, я все-таки, несмотря на уверенность в этой линии Джегуарс, я скажу, что это все-таки лайнбекеры, потому что не играли они еще против такого тайтенда, как Роб Гронковский, и против настолько нашпигованного постоянными передачами Диона Льюиса. Поэтому, если они здесь провалятся, да, то это будет провал и всего Джегуарс. Ну и давайте, наверное, потихоньку.
Мы можем вспомнить, что у Тома, как выяснилось недавно, немножко повреждена рука, да?
Ну это какая-то непонятная новость, да,
которая сегодня прошла. Вот эти все.
Не, ну в общем там что-то на тренировке произошло, но стали сразу чуть ли не сдувать пылинки, да, с руки и говорить про это.
Ну господи, бросил человек 100 раз, на 101-й что-то там это... потряс немножко рукой, и все, вот она и травма.
И, нет, другое дело, что и пошли рентген делать сразу.
Если какие-то проблемы есть, вообще даже минимальные, да, и получит он какой-нибудь неслабый удар, или там Кэмпбелла или Джексона на себя сверху, то это, конечно, может и не очень хорошо закончиться, но мы уже говорим о какой-то гипотетической ситуации сильно.
Будет супер дуэль Хойер-Бортлс за корону в AFC. Вот так вот.
Так, ну давайте так, к прогнозам. Андрей, с счетом.
Да, вот так, знаешь, спросить, давай, с каким счетом выиграет New England Patriots?
Да? Ну да, да.
Ну, все-таки 37-24, я такой счет в прогнозе написал. Я считаю, что вот та команда, которая пройдет рубеж в 30 очков, та и выиграет этот матч. Я считаю, что все-таки это будет New England.
Леш?
Ну, ты еще думаешь? Нет, я уже, знаешь, я не сомневался сейчас в воскресенье, Максим. Как ты помнишь. Все же ясно, правильно? Вот, но на мой взгляд, я бы здесь поставлю на Jacksonville Jaguars. хотел сказать на апсет, но мне кажется, в финале конференции не может быть понятия апсет как такового, если честно. Это же финал конференции.
Только если это не американская футбольная конференция.
Ну, возможно, да. Возможно. Короче, поставлю я на Ягуаров, и счет будет здесь, давайте так, 31-17 в пользу Ягуаров. То есть мне кажется, что это будет похоже на игру с Балтимором вот 4 года назад, когда Патриотс упирались, а потом произошло несколько событий, и они такие, а, черт. Ну и ладно. Когда Том там подкат начал кидаться и так далее. И в конце концов все какой-нибудь тачдаун там сверху в конце прилетит. И в итоге получится вот такая вот аж в два владения разница. То есть 31-17. Вот.
Но мы вот с Андреем перед как раз записью посмотрели статистику противостояния этих команд. И 10-1 в общей сумме ведут Патриотс. И единственное поражение Патриотс это не в регулярном сезоне, да, а в плей-офф произошло в 98 году.
В 99-м раз... даже, именно год 99-м,
да,
уже.
В 99-м, да. И я тоже, Лёш, не знаю, исходя из, не только из какой-то статистики, да, но и вот именно из той того понятия, да, что защиты в плей-офф превалируют, защиты и вынос, я тоже поставлю на Jaguars, опять же, с тем расчетом, что все-таки защита должна здесь сказать свое слово, и защита сильнее у Jaguars. Я поставлю, наверное, 26-21. Ну так вот, дорогие друзья, вот можете закидывать нас палками, я думаю.
Ну, у нас Максим,
Патриотс нам прилетит.
Я тебе честно скажу, что у нас вообще удивительно, что, во-первых, два фактора, да. Первое, то, что мне уже пишут, да, прогнозы на этот матч. И не только мы с тобой поставили на Ягуаров. Это во-первых, а во-вторых, у нас много спрашивали, а как вот, когда я прогнозы выложил я в субботу, у нас же получилось, что вот у Jaguars и Steelers 5 на 5, да, вышло, и у нас спрашивали, да ладно, 5 за Jaguars, ничего себе, так что, в принципе, друзья...
Самое удивительное, что за два раунда никто не, так и не угадал ни одну разницу в счете, несмотря на то, что многие угадывали победу, да, но там... 3 очка, что Jaguars выиграет, никто не ставил. Это было действительно удивительно.
Да, причем на этой неделе очень интересная статистика. Влад Дикун угадал 3 результата, и в каждом из них он ошибся на 1 очко. То есть у него везде было на 1 очко или меньше, или больше, чем нужно.
Ну вот это будет так же будет с Джексоном в матче против Патриотс. Они тоже ошибутся примерно на 1 очко.
Так, ну и давайте потихоньку переходим. Мы чуть задержались в AFC. Перейдем в NFC, и тут, конечно, я не знаю, даже стоит об одном матче-то поговорим, а о другом...
Unbelievable!
Да, давай. Да, почему вы так недооцениваете игру между Атлантой и Филадельфией?
Нет, я говорю, о нем поговорим. Просто о Миннесоте, Новом Орлеане, уже сказано и показано.
Уже все сказали, все видели.
Столько всего, столько уже мы это и в эфирах ребята обсуждали, и вообще и в чатах, и везде. То, что мне кажется уже, ну, Миннесота сотворила чудо, это матч, который войдет в историю очередным топ, не знаю, в какой топ он попадет, ну, в топ-10, наверное, хотя не знаю, всех времен попадет, не попадет, может быть, только через лет 20 мы об этом узнаем, но, конечно, фантастика, и единственное, конечно, что меня очень расстроило, то, что изначально по первой половине все было настолько ясно, что... Миннесота.
Ты пошел спать, и чуть было не стал Киркоровым из-за этого.
Да, да. Ну, в принципе, я говорил, да, что Миннесота это такой явный криптонит Нового Орлеана, они чуть-чуть вот дали возможность Супермену, хотя он, конечно, не Супермен, а Супербриз, и бог всея НФЛ. Ну, нельзя так расслабляться, конечно, Vikings. Либо они решили изначально, что мы сделаем для своих зрителей то, что они никогда не забудут. И вот сегодня читал как раз статью Станислава Ренкевича на First and Goal про Кейса Кинума, да, и про человека, который там, болельщика, который ушел со стадиона, когда Миннесота проигрывал Новый Орлеан в концовке, потом уже дома досматривал там и прыгал от радости. Ну, конечно, подпортили всем нервы, и стадион действительно чуть не рухнул, как сказал Андрей Житков. Ну, у вас есть какие-то мысли вообще по этому матчу и что добавить?
Я думаю, все, Максим. Тем более, я еще и писал по нему очень обширный, да, обзор. Поэтому у меня уж точно никаких мыслей нет. Поэтому я думаю, что действительно очень много всего. И как-то обсасывать это лишний раз, наверное, не стоит.
Да, давайте лучше да, поговорим о Филадельфии против Атланты.
Да, о нормальных командах, да.
Не о чокерах. Ну и как вообще съела, да? Съели птички других птичек.
Мне кажется, что одни птички съели самих себе. Falcons по-хорошему должны были выиграть этот матч финальным драйвом и какой-то отвратительнейший плей-коллинг от Falcons, когда они уже приблизились к зачетной зоне Филадельфии. У меня нет объяснения, почему это произошло. Я думаю, ни у кого нет объяснения. Даже к Дэну Куину подойдите, спросите, что это было, он скажет, да, я не знаю. Может, не знаю, там, рандомно как-то комбинации назначал. Очень странное решение, и, по сути, это и стало фактором для того, что Филадельфия прошла. Филадельфия молодцы, и я бы, знаете, что вот со своей стороны бы ответил, как мне кажется. Они понимают, да, что Ник Фолс, это второй квотербек, все дела, то есть человек, который долго не имел игровой практики стартовым квотербеком, они пытаются его использовать весьма экономично, то есть как-то особо не что-то придумывая с ним, а играя относительно простые истории, простые вещи, спокойные, чтобы Фолс чувствовал себя в полном порядке. И все это происходит, Фолс чувствует себя в полном порядке, Фолс демонстрирует хороший футбол, который, более того, еще и приносит результат в виде выхода в финал конференции, хотя после этой травмы Карста Венса все говорили, да какой там сейчас проиграют, хотя, конечно, опять же, должны были проигрывать, на мой взгляд, должны были. Но все, в любом случае, все, в этом плане Филадельфия все классно сделала, к Атланте просто миллион вопросов в очередной раз, какой-то проклятый штат Джорджия для американского футбола в этом сезоне.
Ну, мне, кстати, кажется, что мы мало говорим, незаслуженно мало про защиту Филадельфии, мы постоянно говорим про защиту Миннесоты, про защиту Ягуаров, и мало про защиту Филадельфии, но если так вспомнить, то тот тачдаун, первый, который единственный, как в итоге выяснилось, для Атланты получился, это была ошибка спецкоманд, причем ошибка абсолютно рандомная, когда чуваку просто в ногу мяч попал, который, может, просто, так скажем, мимо пробегал из Филадельфии, и подставили они мяч Атланте на 20 ярдов. Атланта эти 20 ярдов прошла, а так, по сути, у Атланты не было ни одного нормального драйва за всю игру. Ну, был самый первый с филдголом, да, который тоже ярдов там 50, наверное, прошли после фамбла, да. И, соответственно, в последний драйв, где уже в конце игры они не смогли там реализовать этот четвертый даун. Но защита Филадельфии была действительно хороша, все-таки нападение Атланты не феерило в этом году по-хорошему, но иногда так проблескивалось. Тем не менее, закрыли напрочь этот вынос, только Колмана там получалось несколько раз в край убежать. Не более того, Фриман вообще пропал абсолютно, и передач на раненбеков тоже почти не было. Хулио Джонс тащил как мог на себе, на своем горбу эту команду. И то даже с ним на дарби справлялся. Ну, в общем, Хулио Джонс как фактор. Вот на нем пытались выехать. На нем, в принципе, доехали в итоге до вот этого четвертый гол там с двух ярдов. Как раз таки на третьем гол ему и был отдан пас, да, там чуть ярда не хватило. Поэтому Хулио пытался затащить как мог, но не получилось. А у Атланты, ой, а у Филадельфии есть не Хулио, а есть команда самая настоящая в нападении. Ну, защите, понятно, дело, потому что защита Атланты-то тоже нормально сыграла, то есть им особо как-то тяжело их как в чем-то винить. А вот нападение Атланты, да, только Хулио и представляло из себя, а у Филадельфии настоящее...
Это хорошо сказал.
Да, только Хулио и себя... Так вот, а у Филадельфии действительно команда в нападении, и поэтому так и получилось, что отсутствие Венса и его замена на Фолза так сильно не сказалось, потому что там выстроено не просто там опирающийся на какую-то звезду нападение, а именно система. То есть там есть корпус принимающих очень хороший, там есть отличный корпус бегущих, там есть прекрасная линия. И поэтому вы просто туда интегрировать любого квотербека вообще, который хоть какой-то опыт имеет в НФЛ, а Ник Фолс имел опыт в НФЛ до этого матча и до того, как заступил на пост стартового в Иглс. Так вот, любого квотербека, имеющего, да хоть Хойера туда поставьте, он все равно будет играть на уровне, как сейчас играет Фолс, потому что здесь есть прекрасная система, выстроенная нападение, здесь все есть для того, чтобы, ну, Венс развивался, но когда вот у Венса такая случилась беда, чтобы Фолс вышел и не напортачил, и Фолс вышел и не портачил, он выполняет хорошие точные передачи короткие, на Эрца там, на Смита, на Джеффри, ребята делают свои дела, когда надо, он на Джай вынесет мяч, ну, если не, только не потеряет его, конечно, когда надо, там Блаунд добьет этот отличный ярд или 2 до первого дауна или до тачдауна. У них прекрасная система, и Филадельфия абсолютно заслуженно прошла в финал, потому что это просто лучшая команда, чем Атланта. Атланта это Хулио Джонс в этом матче, нападении. Филадельфия команда. Филадельфия команда играет дальше, Хулио Джонс, как бы он не был хорош, едет отдыхать.
Ну, кстати, ты лично по мне. Я не говорю, что недооценивал защиту Филадельфии. Весь сезон она у меня в топ-5 всех защит была абсолютно. И
Сима, если подходит... бы ты кричал об этом на каждом шагу, тогда бы можно было сказать, а так?
Меня никто не слушает в моем городе, что я буду кричать. Так, ну и вообще, я не знаю, я не смотрел всю статистику, но мне кажется, это первое положение Атланты в этом сезоне, где у них потерь меньше, чем у соперника. В Филадельфии было две потери, да, и Атланте ничего, в принципе, только вот 10 очков этих и удалось с потерь получить, больше ничего. Так что защита Филадельфии просто шикарнейше сыграла. Конечно, защита Атланты тоже по-своему хороша, они довольно плотно заткнули вынос Филадельфии. Но Иглс надо отдать должное, они хорошо резолвили третий даун, у них, что тоже немаловажно, мало нарушений было, всего лишь 4 за всю игру, это очень дисциплина, и действительно, это такая командная игра, где ни один вот человек не собирается выбиваться откуда-то, да, поэтому абсолютно заслуженная победа Филадельфии. Ник Фолс был хорош, всего лишь 7 инкомплитов из 30, рейтинг за 100, это очень неплохо. И, в принципе, там 250 ярдов. Больше, чем Мэтта Райана. Что, о чем тут еще можно говорить? Ник Фолс куда даже больше, чем Блейк Бортлс, не мешает своей команде, а даже еще и помогает. Поэтому с ним Филадельфия действительно какую-то вот такую уверенность после этой травмы Вентса приобрела. Но давайте тогда переходить к самому противостоянию, которое нас ждет. И это, мне кажется, просто зубодробительный матч ожидает. Как вы считаете?
Ну, сюда я начну. Да, конечно, поздний матч. Да, мы должны были сказать про Patriots и Jaguars, что это трансляция этого матча, конечно же, будет в 36-й студии. 23:05 в воскресенье. Андрей Венк, Станислав Морозов. То есть получается, что это уже довольно поздний матч.
Да, берите отгул на понедельник, друзья.
А?
Берите отгул на понедельник, чтобы посмотреть спокойно все матчи. Да. У кого есть возможность такая.
И получается в 2:35 где-то так, да, начинается уже игра между Eagles и Vikings.
2:40, да.
Ну да, в 2:40 начинается игра между Eagles и Vikings, то есть все, кто на работу. Ну, я думаю, что тут зависит от того, насколько у вас там все напряженное и ответственно.
Поспите до 11, а потом смотрите все.
Вот ну вариант. Да, в общем, желательно все-таки это вот Eagles против Vikings, это будет предпоследний матч сезона в NFL. То есть можно будет нормально отоспаться, ну, не знаю, у вас будет до этого, до сентября время нормально отоспаться. Ну, Супербол тоже будет, конечно же, когда нужно будет не поспать. Тем не менее, я думаю, что настоящие поклонники NFL, независимо от того, что у них там следующее утро будет, даже если Миннесота будет выигрывать после первой половины, спать не ляг. Сильно выигрывать после первой половины. Вот, но опять-таки, у всех разные ситуации, но мне кажется, что предпоследний матч сезона, тем более, если это действительно ваш любимый вид спорта, и лига, то можно и пожертвовать своим драгоценным сном разок. Ну вот, но не суть, не в этом суть, а суть в том, что Eagles и Vikings изначально кажется более равное противостояние, потому что хоть мы и поставили вдвоем с Максом на Ягуаров, все-таки и букмекеров у всех... Да, все равно у букмекеров и у всех все-таки патриоты там, ну не очевидны, но довольно сильные фавориты. Здесь же и фаворита, ну, небольшой Миннесота считается, но мне кажется, что ситуация абсолютно равная, тем более, если учесть, что играют на поле в Филадельфии. И если про какие-то обрисовывать противостояния, то мне вот, например, будет очень интересно посмотреть, насколько вообще смогут справиться защита, сможет справиться защита Филадельфии в плане пасраша, потому что мы помним, как только Кинума начали давить во второй половине, как только начал Кэмерон Джордан просыпаться, Ренкинс выскакивать, сразу же начались проблемы. Миннесота, с этого начался камбэк, в принципе, Нового Орлеана. И насколько Филадельфия способна вот подобного рода прессинг организовать с самого начала матча? Вот, вот такой вопрос. Если способна, то большие проблемы будут у Вайкингс.
Андрей?
Ну, я абсолютно, во-первых, согласен, да, то, что, конечно, вывеска великолепная, и все это классно очень складывается, и матч хороший должен получиться, очень близкий. Тут, если говорить о каком-то противостоянии, которое меня лично интересует, вот прям одного, знаешь, как-то вот тот случай, когда действительно вот это именно команды. То есть тут что Филадельфия, как Леша правильно сказал, в принципе, Миннесота то же самое. То есть здесь в целом вот на уровне, на своем выступают, как бы, они примерно сопоставимы эти уровни, что нападение Миннесоты, что защита. Причем на стабильно хорошем в целом уровне. Опять же, без пробелов ни у кого не бывает. Это нормальная история. Здесь как бы вот тот самый момент, когда нужно показать самые лучшие свои качества. Ну, по сути, банально, да, но как ни крути, это без этого не получится. Поэтому мне вот лично трудно выделить просто какое-то вот одно противостояние. Вот, ну вот вопрос, сможет ли Адам Тилен стать для Миннесоты X-фактором, как, например, вот чего не случилось, допустим, в матче против Нового Орлеана, на мой взгляд. Вот это вопрос, например, может быть. Но это как, знаете, такая небольшая интрига. В сухом остатке тут что у нас? Второй квотербек Филадельфии против третьего квотербека Миннесоты. Вот прям, вот такой в финале конференции.
И вот это вот забавную вот эту вот перипетии, помнишь, я не помню, выкладывал, кажется, когда...
Про Джеффа Фишера?
Ну, вот не только про Джеффа Фишера, но да, вот про вот эту вот кутерьму с квотербеками, именно Фолсом и Киновым, когда они друг за другом фактически ходили там из команды в команду, кто-то подменял это, потом обменивали другого в другой клуб, и вот в конце концов они встретились... в финале конференции.
Знаешь, как говорится, бог не Тимошка видит немножко. Вот,
ну а про Джеффа вот... Фишера, если кто не знает, друзья, там есть такая статистика, что эти квотербеки оба, естественно, играли с Джеффом Фишером под его началом, да, и у них отрицательные показатели, у Кейса Кинома 7-7, у Фоуса отрицательные, у них рейтинг квотербека в районе 50-70 у обоих там. А зато без Джеффа Фишера они имеют положительные балансы, положительные разницы там тачдаунов и перехватов, и куда более лучший рейтинг квотербеков. И
играют в финале конференции друг против друга без Джеффа Фишера.
Без.
Да, ну, мое мнение, конечно, что матч этот, наверное, самый равный, который мог вообще в плей-офф получиться, вот. Не только в этом, да, но вообще вот в прошлых, которые у нас были матчи и в прошлые годы, потому что настолько вот таких совпадений, да, этих травм, основных квотербеков, таких невероятных защит, которые эти команды имеют. Я даже не знаю, что может здесь стать X-фактором. Мне кажется, это будет настоящая бойня, и любой, абсолютно любой игрок из этих обеих команд может стать героем, как вот стал Стефан Диггс. Может быть, не из нападения, даже из защиты, кто угодно может стать. Поэтому сейчас, когда мы перейдем к прогнозам и слабым местам, я, честно, даже не знаю, что говорить.
А защита Миннесоты входит в твой топ-5?
Конечно. Защита Миннесоты для меня топ-1.
Интересно, кстати, что Макс никогда не озвучивал свой топ-5, и по факту он может говорить, конечно, на любую команду.
Нет, ну а что ты хочешь?
До тех пор, пока их количество не перевалит за 5.
Миннесота, Джексонвиль, Иглс, Питтсбург и Балтимор.
Не, Макс, ты еще знаешь, мог сказать, Миннесота в топ-5 защит, которые вышли в финал конференции.
Или как говорят американцы, топ-5 защит, которые вышли в финал конференции 2009 года, не пропустив более 2 тачдаунов в третьей четверти гостевого матча. И вот эти вот все подобные.
Не поставил. Вы так говорите, как будто вы не расцениваете Миннесоту как лучшую защиту чемпионата.
У меня нет определения, какая лучшая. Вот, прям
про Миннесоту вообще все вокруг говорят, что она лучшая. Я поэтому и сказал про Филадельфию, что про Миннесоту, например, все вокруг говорят про их защиту, а про Филадельфию мало.
Ну не знаю, один там, мне кажется, Флетчер Кокс стоит. Ну, фактически
Линдвал Джонс. Сколько стоит? Сколько он стоит?
Фактически говорю, столько, сколько Линдвал Джонс. Ладно, давайте уже туда,
если что-то. Вы, кстати, интересная теория родилась, вот так вот, если закончить в топ. И получается, что Джефф Фишер, пробыв в Рэмс, пропустил через себя вот Кинома и Фолза, которые в итоге вышли в финал конференции, а потом, уйдя оттуда, еще и команда на следующий же год, да, вышла в плей-офф, закончила 11-5, и вообще у них все резко стало хорошо.
Мне это кажется, знаешь, что... Да, если бы финал конференции был как в КВН, там бы 3 команды играл.
Я могу сказать, что если... Это очень смешно, да? Если бы... Короче, Кливленду нужно сейчас взять Джеффа Фишера, потому что придет Джефф Фишер в Кливленд. Во-первых, несколько квотербеков, пройдя через Кливленд, выйдут в финал конференции и будут не как Хойер сидеть на скамейке, а именно играть. А во-вторых, как только Фишер из Кливленда уйдет, у них сразу все наладится. Мне кажется, отличный... Почему вот этот вариант не рассматривают? То есть почему рассматривать вариант
Почему
рассматривать вариант вот таких вот моментов, как вот примет и прочего? Мне кажется, это очень даже должно помочь.
Мне прям, знаешь, это прямо у меня так воображение представило, знаешь, вот в фильмах, когда главному герою надо перебраться через высокий забор, а у него есть друг, он ему так подставляет руку, и тот перелезает. И вот мне кажется, что вот по Джеффу Фишеру лезли вот так вот там на руку наступили, на плечо, на прям на лицо наступили, вот, и втоптали его буквально вниз и перепрыгнули.
И он не перелез в итоге.
Ну, вот да, он там внизу болтает. Потому что, ну, 7-9.
Ну, вот даже отличная подводка. Он болтается внизу, смотрит, Кливленд. Там же внизу болтается вместе с ним.
Где-то в 7-9 метрах глубиной.
Тоже не смогли через забор перебраться.
В финале конференции. Никогда финал конференции Джефф Фишер не ставит так рядом слова.
Да.
Ладно, давайте перейдем все-таки первыми, поговорим про Eagles. Андрей, давай, личность и слабая сторона.
Личность...
Джей Аджай. Очень сложно в обеих командах.
Очень сложно. Ну, давай Джей Аджай назову для разнообразия. Потому что очень будет интересно посмотреть, как вот эта выносная игра Филадельфии. Я думаю, что она сможет дать результат. И Аджай постепенно, его фактор, на мой взгляд, вырастает в Филадельфии здесь все больше и больше. Блаун, да, это история на третьи дауны, на короткие ярды, все понятно. А вот Аджай, вот насколько его системная игра будет являться ключевой, вот этот вопрос. Для меня этот вопрос в целом должен являться положительным для Филадельфии. Потому что, ну, так классно для него вся вот эта в этот сезон складывается. Да, против, опять же, фронт 7 Миннесоты тут будет необычайно. Чайно сложно, нужно будет серьезно поработать. Но Аджай и довольно молодой еще человек, человек, который способен это сделать за счет своей молодецкой прыти, за счет того, что человек получил шанс. То есть он буквально еще сколько там, 3 месяца назад был в Майами. Майами был с комментатором будущим канала, там, не знаю, Fox, CBS, где там будет Джей Катлер. А сейчас он в финале конференции. И вот для него это, мне кажется, будет очень классным психологическим моментом. Он захочет себя проявить, и у него все для этого имеется. Поэтому я назову Джей Аджай с точки зрения Филадельфии. А момент, за который, ну так, поздно, по крайней мере. Ну, напрашивается Ник Фолс, наверное, да, все-таки, потому что... Как ни крути, как бы мы ни говорили, что классно, да, и дивизиональный раунд он провел очень здорово, но все-таки Ник Фолс человек, который опыта не имеет, и который может в определенном смысле все-таки подвести свою команду, но, опять же, тут вот очень сложно выделить какую-то прям вот четкую позицию, но Фолс, безусловно, человек, который будет вызывать вопрос.
Леш?
Но для меня, и вот так получилось, что в нашем превью к прошлому раунду назвал именно Флетчера Кокса как главного фактора в игре против Атланты. И
оставь его лично... Максу, он его назовет.
Я
говорю, Максу Флетчера Кокса оставь, он точно назовет. Я уверен.
Ну, все уже поздно.
Не факт.
Да.
Ну, конечно, сейчас ты передумаешь, я...
Ну, в общем, я решил, что тема... Я назвал его тогда, и по ходу матча, лично для меня, и причем не, это никак не связанные факторы, для меня в итоге Кокс стал MVP этого матча. Ну, вообще, для в составе обеих команд, на мой взгляд, он провел лучше всех эту игру против Атланты, и, соответственно, мне понравилось, как это произошло. Я поэтому снова говорю про Флетчера Кокса, вспоминая, опять-таки, как именно влияние во второй половине D-Line Saints и пасраша сказалось на том, что ход игры изменился. Поэтому, конечно же, Кокс здесь важен. Ну и вот с точки зрения слабого места здесь, наверное, будет вынос, потому что, во-первых, очень круто Миннесота закрыла вынос Нового Орлеана. Во-вторых, у Филадельфии самой вынос не то чтобы шибко работал против Атланты. И я не могу сказать, что для меня фронт 7 Миннесоты слабее, чем фронт 7 Атланты. Для меня он даже сильнее. И, в общем, не вижу факторов, почему вдруг вынос должен у них заработать. И в итоге все это вот вдвоем, Кокс и вынос, превращается в то, что, наверное, тут нужно будет Филадельфии не упустить Миннесоту, как это было с Новым Орлеаном, то есть не оказаться в положении отыгрывающейся команды. Для этого нужно, чтобы работал вынос более-менее и чтобы был пасраж. А то иначе получится один в один сценарий просто Нового Орлеана вот прошлой недели. Проблема в том, что у Нового Орлеана был Бриз, и когда они от выноса отказались, Бриз просто, ну, не в одиночку, но Бриз вытащил эту игру с помощью там своих ресиверов и линии. А просто чтобы Ник Фолс вытащил игру, ну, я не знаю, мне кажется, конечно, он хорошо играет, на замену Венса, но чтобы он вытаскивал игру с 0.17, ну, мне кажется, на такой Ник Фолс в большом... против Миннесоты. На такой, мне кажется, Ник Фолс не способен, поэтому, чтобы не оказаться в ситуации с Новым Орлеаном, Филадельфии нужен хороший пасраж и работающий вынос. А это как раз-таки Флетчер Кокс, ну и вынос, который, мне кажется, что вполне вероятно так и не заработает, потому что, ну, я уже обосновал, в принципе, эту позицию. Я думаю, что здесь это самое главное слабое место в Филадельфии в этом матче.
Ну, я даже не знаю, чего кому добавлять. Ну, наверное, давайте...
Максим, не бойся повторяться, Максим.
Я знаю. Я знаю, но я добавлю вот так вот. Просто скажу, давайте неожиданно. Поставили кого-нибудь из ресивера Филадельфии. Человек, который может этот матч выиграть. Ну и, допустим, пускай это будет Элшон Джеффри, который против Миннесоты собаку съел. У него тачдаунов там прилично против них за все годы в Чикаго. Так что пускай он вот от Ника Фолса ловит, и, может быть, он знает какие-то пути к зачетной зоне Vikings. Ну, а слабое место, да, наверное, тут с тобой, Леша, соглашусь все-таки по выносу, потому что очень хорошо смотрится и фронт Миннесоты, и Кендрикс, который может против всего, наверное, сыграть и против паса, и против выноса. Так что здесь Миннесота вполне может закрыть и додавить. И тогда уже, да, все ляжет на плечи Ника Фолса, это будет уже проблемой побольше, чем у Кейса Кинума, если не идет вынос. Ну, давайте дальше по Миннесоте, Андрей.
По Миннесоте. Ну, я так скажу, я назову Ксавьера Роудса, но подразумевая всю линию секондари Миннесоты Вайкингс. На подкорке. То есть, вот ты назвал Джеффри, да, то, что он может стать. А я считаю, как раз, что наоборот. Вот, мне кажется, здесь. Ну, во-первых, давайте уж так говорить. То, по сути, в каждой защите.
Не, ну я назвал к тому, что если
ну,
Джеффри
ну, да, 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 сыграть, да.
И он сможет матчапы свои выиграть, это
да,
уже будет совсем
другое. Безусловно, да. Мне кажется, что в принципе защиты такие, что по сути каждая защита может закрыть и вынос, и пас. Ну, по-хорошему, да. То есть в своих наилучших кондициях вообще можем получить, там, не знаю, матч условно 0-3. Там, ну, грубо говоря, примерно такой. Но все-таки не все будет работать. Но линия секондари Миннесоты, которая дала приносит бой. Там были, да, мы помним вот эти истории с передрягами на бровке в матч против Нового Орлеана. Там, опять же, непонятно, с чем все это было связано. Ну, вернее, различные гипотезы на сей счет ходят. Но вот самое время показать, что все это были пустые разговоры, что вот сейчас нужно-то наконец-то дать. И, опять же, я исхожу больше из такой политическо-зрительской логики своей. Простенькой, не эксперты, как вы, господа Максим и Алексей, сразу, чтобы потом не писали в комментариях, Менко аналитик, так себе, я не аналитик, я смотрю с точки зрения болельщика. Вот, и мне кажется, что Ксавьер Роудс, вот как раз, может быть, кстати, Роудс, как ты думаешь, наверное, их будет, наверное, против Джеффри-то играть? Вот, наверное, их и будет матчап. Вот, и Роудс,
ну, кстати, здесь я не уверен, что будет персональная игра.
Ну, в любом случае, рано или поздно они пересекутся на поле. Вот, и в этой связи я поставлю именно на Ксавьера Роудса, на тот фактор, который может стать главным для Миннесоты с точки зрения победы, опять же, подразумевая всю линию секондари. Ну, а с точки зрения проблемной и вопросной позиции, ну, я не буду оригинален, то же самое, Кейс Кином. Притом тут даже, наверное, вопросов будет чуть поболее, потому что, опять же, Кином расценивался как вообще третий квотербек команды, хотя стал, конечно, великолепным звеном этого нападения, вопросов нет, но опыт, который в плей-офф порой играет очень важную вещь, и у этого опыта тоже не хватает. Поэтому вот Кейс Кинома здесь я назову вопросной позицией для Миннесоты.
Леша. Но для меня вопросной позиции, наверное, будет онлайн Миннесоты, который, примерно как Лайн Джексонвилле, да, то у них получается, то нет, причем даже на походу одного матча мы видим, вот как было с Новым Орлеаном, и не только, и до этого еще были игры, что поначалу вроде хорошо, потом плохо или наоборот, и, короче говоря, это онлайн, собранная вообще, грубо говоря, на коленке до начала сезона, как казалось, изначально проблемной самой стороной для команды Vikings, в итоге они смогли заиграть более-менее, но мне кажется, очень крутой им пасраж Филадельфии. То есть, опять-таки, у Saints, если эту аналогию продолжать, есть, ну, один плеймейкер, по сути, в этой линии. Это Джордан, да? Здесь есть Кокс, здесь есть Брэдэм, да? Здесь есть Грэм. И, ну, Грэм, наверное, прежде всего вместе с Коксом. Очень сильные ребята. И, я не знаю, будет... тяжело. Тяжело быть линией, и это проблемная сторона. Отсюда краски выходит то, что и Кинум. Но, как мы это видели, опять-таки, в матче Saints под прессингом уже может выдавать странные решения. Хотя он выдал несколько очень крутых передач там из-под прессинга, но все равно это будет проблема. И мне кажется, это самая вопросная для Миннесоты сейчас позиция. А с точки зрения вот главной звезды и вот человека, который может вот это много решить, я думаю, что здесь вполне вероятно это будет лайнбекер Барр. Почему? Потому что, во-первых, это работа против выноса. На нем, ну, там Кендрикс, конечно же, главная звезда из линии лайнбекеров против выноса, и Дилайн здорово работает. Но тут тоже будет помощь от Барра, но прежде всего это короткие передачи, потому что на них строится нападение Филадельфии при Фоулзе, и это много пасов в центр. И мы видели, когда был Джонс против них, они пытались его из игры максимально убрать. То есть они играли много передач коротких на набровку. Это касалось и Эрца, и Джефф, и да, вообще все. То есть они избегали вообще присутствия Джонса в области передачи, да. А что касается Барра, то все-таки он не настолько доминирующим считается именно в пассовом прикрытии, как Джонс. Не такой он, наверное, оверхайп. Ну не то, что овер, а просто не так много хайпа вокруг него. И все такое, поэтому я думаю, что посмелее будет бросать в центр. То есть больше попыток будет, да, передачи от Ника Фолза именно в центр. И там уже Барр вполне себе может выдать хороший матч. И если он сможет несколько раз, ну, может быть, перехватить, может быть, как-нибудь сбить передачи. В общем-то, расчистить этот центр, как это сделал Джонс в случае с Атлантой. Ну, только лишь своим присутствием. И сакцентировать пасовую атаку Филадельфии по краям. Это хороший для Миннесоты уже размен, потому что у них просто более квалифицированные корнербэки и сейфти, и они вот на этих вот уже передачах в бровку смогут разобраться с Филадельфией, в отличие от Атланты, которая справлялась раз на раз, но в целом какое-то продвижение было у Иглс, поэтому в целом можно сказать, что не особо сильно справлялись. Я думаю, что вот в этом будет заключаться задача Барра, напугать, так скажем, своим присутствием Фолза, заставить его не бросать в центр и, соответственно, сакцентировать все внимание на бровке, закрыть там все, и там уже на бровке Миннесота справится с Фолзом, как я уже сказал, используя свой очень сильный персонал в линии сек. Так что я думаю, именно вот так.
Ну, а я, опять же, по слабой линии с тобой соглашусь, тоже хотел сказать о линии нападения, потому что, ну, я, честно, не вижу больше вот настолько слабостей в Vikings. Даже Кейс Кинум, мне кажется, более готов, если он эмоционально не перегорит после вот такого, если вообще вся Миннесота эмоционально не перегорит после такого матча с Новым Орлеаном, да, все-таки я считаю, что линия нападения действительно... Вообще, вот, опять же, возвращаясь к статье с First and Goal от Станислава Ренкевича, там вообще говорилось, что все нападение Миннесоты, оно, кроме Кайла Рудольфа, выбрано ниже там, третьего или вообще не выбрано на драфт. То есть это нападение, это вообще команда... Ну, нападение, допустим, да, чисто тренерское и координаторское. То есть там Бет Шурмур и Майк Зиммер собрали вот тут по кусочкам. Делвин Кук у них был, да, человек, которого выбрали. И тоже, тоже во втором, ну да. Ну, тоже во втором раунде, да, тоже высоко, в принципе. И то его сейчас нету. Ну, а так, Кином не задрафтованный, Тили не задрафтованный, Дикс, пятый, кажется, раунд. Ну, и вся линия нападения там от третьего до шестого раунда. И действительно, вот эта линия нападения, она может стать таким вот камнем преткновения по пути Супербоулу для Миннесоты, если совсем у нее не разладится, и большие ребята из Eagles задавят Кейса Кинума. Ну, а человеком, который все может решить, я думаю, в этот раз может стать Адам Тилен. Хоть один из ресиверов должен здесь себя проявить. Мне кажется, что это будет Адам. И все-таки линия секондари у Eagles не настолько хороша, как их фронт 7. Несмотря на то, что они временами играют неплохо. Но Тилен в течение всего сезона показывал, насколько он хорош, насколько он быстр и как он умеет ловить. Так что здесь вполне возможно он сможет затащить это нападение вместе с Киллином. Ну и давайте тогда по прогнозам. Самое интересное. Андрей?
На Миннесоту я ставлю 21-17. Мне кажется, что пришло это время, чтобы мы наконец-то увидели домашнюю команду в Супербоуле.
А я думаю, краски не пришло. Надо еще будет нам подождать. Где там следующий Супербоул будет, в Атланте?
Да, по-моему, на этом.
Ну вот, может быть, в следующем году.
Придется еще подождать в следующем году, да?
Да, до следующего года как минимум придется подождать. Я думаю, все-таки здесь 17-13, победа Филадельфии. И, возможно, в концовке драйв по типу как с Атланты, да, от Миннесоты в попытке спастись, и снова защита Иглс показывает всем, что зря о них так мало говорят.
Не знаю, но я поставлю, наверное, 27-23 на Миннесоту. Я почему-то, я опять же понимаю, что очень много эмоций они оставили в этом матче с Сейнс, и мне кажется, это очень действительно важный фактор, но Майк Зиммер очень мне нравится как главный тренер, и Миннесота вот четвертый год собирал его практически по кусочкам, и несмотря на все вот эти проблемы, потому что этот сезон, ну, явно шел не так, как было запланировано с самого начала. В принципе, это все началось даже еще с того года, да, когда Тедди выбыл на почти 2 года. Так что я думаю, Майк Зиммер и заслужил Супербол, и я надеюсь, что он в нем будет. Ну что, в принципе, все. Более-менее мы в наш формат уложились, часовой. Многое обсудили. И думаю, что уже увидимся, услышимся с нашими зрителями на матчах воскресенья. Высыпайтесь заранее, ставьте будильник на 11 вечера. Просыпайтесь, и будем вместе на Рифтбол. Ну, а пока всем спасибо, что нас слушали. И вам спасибо, ребят, что поприсутствовали.
Да, спасибо, Максим, что повел.
Спасибо, что позвали. Всем пока.
Да, ну, всем пока. Всем счастливо. Услышимся.